Я хочу, милые друзья и братья, просто для начала коротко прочесть Слово Господне из 2 послания к Коринфянам, с 10 главы 3, 4 и 5 стихи. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Вот особенно вот эти стихи. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Милые друзья, я это для чего? Хотел напомнить, помимо того, что мы искупленные дети Божьи, здесь звучит и немножко такая военная терминология. Оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом. И сразу дается определение, что все войны наши, которые мы ведем во имя Господа, сами по себе любое оружие ничего не значит, если его не наполнит всемогущество Божие. Если не Бог в нем участвует, то наше размахивание кулаками, наша плотская спесь, наше знание, наш богатый опыт, наша гордыня тем более, это все плоть и плоть, от которой отстраняется Господь. И если бы только отстранился. Но если мы такие воины, Господь, не который на плоть надеется, и у кого есть гордыня, Бог гордым противится, он не просто отстраняется, он идет на нас войной, братья. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А тогда только оружие сильно пленять в послушании Христу, одерживать победу, когда оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом. Когда то, что мы делаем, сначала и спросили у Бога, стоит ли это делать, Господи? Ты ли посылаешь нас сюда? Слово ли Твое это говорит? Дух ли Святой побуждает это делать? Смиряемся ли мы при этом до конца? Щадим ли мы себя? Или наоборот, не щадя, не советуясь с плотью и кровью, отдаем себя хоть на страдания, хоть не издевательство, но во имя Твое, Господи, в полном смирении. Вот тогда мы-то только замахнулись, а Бог уже и сразил нашего противника. Оружие воинствования нашего сильное Богом. А если мы сами не в должном состоянии, то Бог становится нашим противником. И тут уж нам не на кого жаловаться. И дай Господь нам быть вот такими, такими оруженосцами Божьего оружия. Господи, дай нам эту милость, а войны нам нужно вести, Господи. И мы не те нападающие, которые, защищая свое «я», ведем войны, а наоборот, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Переноси страдания, себя отдавай в жертву. И когда отдаешь в жертву, и когда проводишь линию Господню, исполняешь волю Божью, тогда Господь совершает дело свое. Сначала в нас, чтобы мы не по плоти воинствовали, а потом и через нас. И тогда мы пленяем в послушании Христу. И те твердыни, которые казались несокрушимыми, падут перед Господом, перед Его могуществом и силой. Воистину да явится на рабах Твоих дело Твое. И первое дело, которое совершает над нами Господь, это сначала Он убирает наше «я». Сначала Он говорит, кто не отрешится и не возненавидит душу свою ради Меня и Евангелия, кто не оставит всего, не может быть Моим учеником, а потом, оправдывая нас, омывая своей кровью, освящая нас, берет в орудие свое. И когда мы в смирении совершаем и переносим страдания, как добрый воин, когда не по плоти воинствуем, тогда Господь совершает дело свое через нас, делая нас орудиями в своей руке. Потому что воинство Божье должно быть крепким и сильным, и твердым, и непоколебимым. И для этого Господь нас и призвал в ряды народа своего. раз здесь идет речь о воинствовании только не по плоти. И таким образом мы знаем по Слову Божию, есть войны, учение Господне об этом говорит, которые сразу запрограммированы на поражение, полное поражение. Если одни воинствуют по плоти, и другие воинствуют по плоти, это война на взаимное истребление и поражение. Ни от той, ни другой стороне Господь не помогает. Это запрограммировано на поражение. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Сколько споры, распри, междоусобиц в церкви, и Господь никому здесь не поможет. Обе стороны виновны и во грехе. Если же мы именно не по плоти воинствуем, то в том наша победа. Тогда Господь действует, и тогда мы сначала спрашиваем, что повелишь мне делать? Всегда рабы Божьи не свою волю проводили. Что повелишь мне делать, Господи? Вот я, пошли меня, а ты пошли. А не я пойду, а ты помогай мне, Господи. Я буду делать, а ты помогай. Моя воля, а ты мне в помощь. Вот в день поста вашего, вы, говорит, исполняете волю вашу. Вот поэтому небо не слышит. И дай Господь нам хорошо это осознавать и совершать войны Божии, и быть воинством победоносным, и оружие носить, оружие Божие. Оно сильное именно Богом, то есть Его самим присутствием, Его всемогуществом. А оно склоняется на путь правды, на путь Его воли, когда мы ее проводим в своей жизни. Братья, я просто скажу экспромтом то, что нас всегда беспокоило, то, что мы о своих болезнях, страданиях в течение вот этих лет никогда почти не говорили письменно, не разводили дискуссии, Слово Божие об этом всегда нас предупреждало. Ни полемики, ни дискуссии, ни публичных обсуждений наших неприятелей, потому что все это любопрение, словопрение, которое запрещено Господним Писанием, волей Божией. И Тимофея предупреждает апостол Павел, чтобы подобных дискуссий никогда не было. Умоляет не заниматься. Никто раньше уверовал ни родословными, пусть даже знаменитыми, ни басни не допускать, ни быть зараженными страстью к состязаниям. Что не назидает, разрушает. И даже когда бы имели мы возможность, имея печать в своих руках, клеймить кого-то, разъяснять, Совет Церкви никогда этого не делал ни в своих братских листках, ни в журналах, ни в чем. Хотя и переносил много, а действовал в основном через Совет Церкви, через свои 12 объединений, через братьев, которые эти объединения возглавляют, и на местах разъяснениями через круги своих служителей. Но никогда не выплескивал все это наружу. А вот то, что нас всегда беспокоило, это то, что сначала у нас были более-менее одни и один четко обозначенный противник в период гонений. Это, конечно, были внешние, но Господь нас, это когда гонения были, но Господь нас призывал к тому, чтобы мы проверяли ряды народа Божьего и изменивших Богу служителей судили, а не внешних. Внешних судит Бог. Нам некоторые и в последних вот журнальных статьях пишут, что вот пошла междоусобица между всех Б и Советом Церквей, и вместо того, чтобы больше еще выступить против внешних, а они, значит, против всех Б, обличали их. Милые братья, никогда нам не давалось права, как Церкви Христовой, выступать против внешних, против царей, князей, полководцев и всех прочих, против политических систем, потому что им не дано благодать. Они не церковь, они не возрожденные люди. Там, по гражданской линии, мы каждый повинуемся им отдельно и являемся персонально самыми законопослушными гражданами. А вот когда Бог нас не может благословлять, это когда руководство и служители изменили Богу. Церковь теряет водительство Божие, она брошена врагам в подножие их власти. И тогда нас уже никто не спасает, когда идет измена в церкви. Поэтому мы все время и говорили, раз произошла измена, давайте исправлять пути. Но это был понятен позиция тех, кто совратился с путей Божьих, это было тогда. А потом дело осложнилось в связи с перестройкой. Прошла такая ломка даже государственных систем, а положение у нас в братстве еще больше осложнилось. Некоторые, потеряв голову, считали, что пришла настоящая демократия, в ней-то как раз церкви жить. Тут-то она и получила свободу, и ждали ее не с небес, не в молитвах и не от Духа Святого, и не Богом укреплялись, а вот новыми веяниями, вот, пришедшими новыми миссионерами, их методами служения. И вот здесь привнесено, оказалось, немало нам тревог и лжеучений, и неверных оценок, и неверных увлечений миссионерскими веяниями. Здесь нам нужно было еще и еще удержаться в том первоапостольском типе церковного служения и в молитвах, и опять-таки только-только в уповании на Бога и снискании Духа Святого, чтобы можно было верно ориентироваться в этих новых условиях. И для нас почти все время это составляло трудность и предмет нашего обсуждения и рассуждения. До какой степени дозволена абсолютная свобода братьям заключать союзы с иностранными миссионерами, строить институты, по-новому строить библейские курсы, подвергаться новым веяниям. Мы здесь исходили из того, братья, почему это было всегда трудностью. Миссионеры привозили свои деньги, требовали у нас кафедры для того, чтобы преподавать. Мы говорили, пожалуйста, если это под контролем наших братьев, испытанных, изведанных, кого Господь избрал, через церковь поставил, ведет Духом Святым, если с ними заодно, давайте трудитесь. Если у вас тот же Дух, давайте вместе работать. Если у вас чуждые учения, мы будем поступать так, как Господь требует. Очень крутых мер требует Господь. Кто, приходя к вам, не приносит всего учения, того не принимайте в дом. И не приветствуйте его, потому что приветствующие его участвуют в злых делах его. И мы такого очень много встретили. Это и кальвинистское учение, это лжеучение по вероучительным принципам, по очень многим вопросам. И нам нужно было в это время устоять и где-то препятствовать, потому что огонь, он с какой стороны не зайдет, чуть ветер дунул, то оттуда, то отсюда, спалит все. Это так ведь, и поэтому здесь мы проявляли и единство, и какие-то меры, и какие-то сопротивления встретили. Больше всего, когда нам приходилось отдельным увлекшимся братьям, служителям на местах, вот задружить с такими лжеучениями и создать у себя где-то институт или библейские курсы, где пришлось препятствовать этому, там мы встретили сопротивление. Это тоже было нашей большой трудностью. Почему? Потому что тут быстро стали говорить об автономии. И с особой твердостью, с неуместным упорством стали доказывать, раз церковь по баптистским принципам автономна, нечего тут централизованно на нас давить. Мы независимы, и мы что хотим, то делаем. Ну, мы, рассуждая в Совете Церквей, раз и два говорили, что если бы это не касалось учения, которое вносит, если это лжеучение, то, пожалуйста, свободно, ведь каждая церковь, она абсолютно свободна и автономна. То есть в чем это заключается, братья? Каждая церковь имеет право отлучить, какого она только нашла у себя грешника, поставить на замечание, отлучить. Это верховная судебная власть, она вся принадлежит церкви, никакой совет церкви тут не вмешивается и не вправе диктовать централизованным порядком свою власть. Значит, церковь свободна. Принимать в церковь и крестить она может, это тоже верховные акты, данные самим Господом для того, чтобы прилагать спасаемых к церкви. Господь это делает. На местах все обладают полнотой власти. Но когда есть и начинает загораться даже угол дома, то может сгореть все, и тогда мы собираемся, как это, помните, в первоапостольское время было, когда началось иудействующее влияние, когда сказали, что нужно помимо благодати, помимо принятия Христа, еще и закон соблюдать. И вот собрались, это было общей бедой, общей заботой, собрались апостолы, рассуждали об общем деле и вынесли общее решение и послали общее послание, определение. И церковь принимала эти определения и радовалась, что должно ходить вот так в истине, должно держаться вот так новозаветной благодати. Вот поэтому и мы рассуждали, где вопрос касается учения, а это связано и библейский курс, институт, который создают, деньгами оплачивают этих людей, они не покоряются, доказывают, что они автономны. Вот здесь мы были против, у нас остались и сохранились, и сейчас еще некоторые столкновения. Это было нашей трудностью. Писать мы не писали, дискуссии не разводили, но зато о нас писали. Писали даже на Западе, много, писали нехорошо, но надо все это потерпеть, надо не выходить за рамки, надо точно так же спокойно к этому относиться, увещевать, где недостает увещевания, все-таки твердо и решительно говорить «нет» таким веяниям, потому что и в самом учении неверности, и в принципах неверности, и эти потоки очень мощные, способные нас увлечь, братья, способные нас увлечь. Почему я говорю, вот сегодня у нас и всех Б, сейчас оно называется Евроазиатская Федерация Союзов Евангелисто-Баптистов. Сегодня Тисин, Франц, они там на 2 года избирают председателя, но это почти чисто номинальная такая структура, которая фактически властью, так будем говорить, не обладает, немножко поддерживается единство, потому что они в связи с дроблением государств бывшего Советского Союза, они обрели большую независимость, почти полную, раздробились, ну и чисто так вот для поддержания связи у них существует секретарь такой ответственный, а фактического такого вот единства нет, они его фактически потеряли. А у всех они почти старые работники, и со всеми старыми принципами они остаются. И на путь святости не идут. Мы вчера немножко коснулись, братья, вот так по-дружески, по-братски порассуждали. В чем разница между Церковью Божией и просто христианством? Между простой христианизацией и евангелизацией? Между тем, который Церковь Божия и Церковь вот номинальная по названию. Ведь большинство где-нибудь, может быть, процентов за 90 с лишним, 95, может быть, христиан по названию, номинальных, то есть по названию христиан. Это католики, это, допустим, там их свыше миллиарда где-то, православные и так далее. Ведь это номинальные христиане. Мы их не касаемся, мы с ними споров не ведем, но это те, которые даже и не возводят и не соблюдает принципа возрождения Духа Святого для того, чтобы стать членом Церкви Христовой, войти в тело Христово. Даже и нет этого. Так что ждать? Кто не родится свыше, каков результат? А дальше, кто не идет узким путем, какой конец этого? И вот мы смотрим, и таким же путем, будем так говорить откровенно, идет сегодня руководство всех Б. Нам все равно приходится держаться этих принципов, хотя мы, когда встречались с ними, обозначали беседы даже у нас, я коснусь еще немножко этого, беседа даже с ними была. Они даже не понимают, почему необходимо и в чем разница. Мы говорим, там много искренних детей Божьих. Людей, которые искренне каялись от того же Евангелия. Вероучительные у нас почти совпадают принципы. Но их уклад жизни, их связь с миром, их плоское понимание, их самовольные хождения без водительства Божия, их грехи оторвали их от Бога. Руководство не имеет этого водительства. И счастье наше в том, что большинство нашего братства спрашивает у Бога, что нам делать. Идет по водительству Божию, и когда грешит, плачет, кается. Снова и снова слезами своим, чтобы не грешить, и чтобы Господь вел нас. И при всех ошибках, братья, у нас есть одно большое преимущество. При всех минусах один большой плюс. Нас избрал Господь, Его благодать, Его инициатива поставила нас на этот путь, возродила к новой жизни, создала церковь первоапостольского типа к моменту своего пришествия в нашей стране, которая в свое время объявилась как страна атеистического типа. Господь совершил это чудо. Но даже и тогда, когда вот благодаря, я часто упоминаю, почему пал Вавилон, потому что сильны были войска вокруг. Это все можно объяснять как угодно. Потому что там найдена была кровь святых. Не кровь христиан, кровь святых – тех, которые в узах, тех, которые молились в одиночку, может быть, не услышаны были людьми, но услышаны были Богом. Господь совершил великое дело. Но и здесь враг подбирается через различные структуры, через христиан, через профессоров, через западных богословов, для того, чтобы снова нанести ущерб. Вот это и составляло нашу трудность. Когда мы сошлись со всех, побеседовали, мы сказали: друзья, мы понимаем, что большинство там дети Божьи. Большинство, хотя у них есть свой уклад. Руководство, оно не понимает и не вопрошает о путях Божьих. Они отошедшие от водительства Божьего. И наше братство должно дорожить вот этим, чтобы оружие наше, и сами мы были не по плоти воинствующие, но ходящие под Богом. Тогда мы можем только одерживать победы Господни. Тогда пленять в послушание Христу. Пленять в послушание Христу. И что я хочу сказать? Многие, вот сейчас мы, братство наше как бы не уменьшается, но и не сильно растет. Иммиграция в Германии ударила по нашим рядам, но не сократила их, хотя и роста там не видно большого. И в Америку даже. Но все-таки и там немножко стараются держаться тех же путей, путей пробуждения, путей истины. Берегут это, стремятся к этому. И вот я говорю, когда мы беседовали со всех Б, они говорят: давайте, то есть вот с Тисиным встречались, еще двое там были. Мы говорим: знаете что, мы признаем, что народ Божий там, это дети Божьи. Они сказали: мало ли что делали наши, они за себя отчет дадут. Мы там тоже не совсем согласны были там во всех Б. Ну, они за себя отчет дадут, мы за себя. Но пришлось им подсказать, что нет, не так это. Нет, не так. Помните, апостол Павел, по-видимому, опираясь и на истину, сказанную пророком Иезекиилем, помните, где Господь говорит: «Сын человеческий, я тебя поставил стражем дому Господь». Если ты не вразумлял беззаконника, это 33 глава Иезекииля. И беззаконник, Господь будет наказывать. Беззаконник умрет за грех свой, но кровь его взыщу с тебя. Кровь его взыщу с головы твоей, потому что ты не вразумлял его. Поэтому, прощаясь даже с пресвитерами в то время, с ефесскими, апостол Павел говорит: чист я от крови всех, потому что он чувствовал, на его голове будет кровь, и потому что, говорит, не упускал возвещать всю волю Божию. Надо противостоять беззаконию, надо обличать, надо говорить до конца правду. Иногда недосказать можно всего три самых важных слова, иногда одно слово, и тебя за это ни карать не будут, ни в тюрьму не посадят. Ты все сказал. И какие овцы, и как мило все, и как хорошо все в Царстве Божьем. А вот пресвитер пошел предательствовать, а ты оказался свидетельствовать, как он передал списки, как он сидел в кабинетах КГБ, и ты этого только чуть-чуть не сказал, и церковь оказалась в предательстве. Ты этого чуть-чуть не сказал, не обличил. И ты сам, кровь Господь с твоей головы взыщет, и церковь будет в порабощении. А Павел говорит: чист я от крови всех, потому что не упускал возвещать всю волю Божью. Всю волю Божью договаривайте до конца. Пусть в кротости, пусть в смирении, но противостоять надо беззаконию. Делать дело Господне, тогда будет спасено все. Нас иногда укоряют, что у нас чуть не диктаторский тип, желая стоять в стороне, когда дают американцы деньги, создают институты, библейские курсы с ересью, с греховными устремлениями, с неверным учением. Мы противостоим, и говорят: диктаторство, кто такие там совет церквей, братья. Мы и остались бы сами по себе мечтателями. Еще и в 61-м году, когда создавалась инициативная группа, но мы видели, что мы только с вами сообща, только все вместе можем совершать дело Господне. Что ж я без вас, а вы без меня? Что же мы за работники, если мы, отдаляясь друг от друга, мы слышим что-то в кабинетах, что-то знаем о происках врагов, И сами в себе утаим, шепчем друг другу на ухо, и все. Так нужно ж было всех призвать к общей молитве, нужно ж было плечом к плечу встать. И вот это единство, а не диктат. Это не централизация, а как пророк Исаия сказал, они сблизились, пусть завидуют враги, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит брату своему, крепись, крепись. Битва суровая. Крепись в узах. Крепись, когда есть не дают. Когда семья не понимает. Когда церковь отлучает. Крепись. Они сблизились и сошлись. Вот здесь должно быть все крепко. Все здраво. И вот сегодня, братья, когда я говорю, мы встретились с ними и сказали, братья, у нас человек 10, наверное, было с нашей стороны, с их стороны, трое было. Вот давайте напишем какую-то декларацию, что вы нас тоже признаете за братьев, за сестер и нашей общины. И давайте, чтобы у нас... И вот письмо, кстати, оно как раз к съезду пришло, мы вчера его читали, от Тисина, правда, там личным как бы порядком. И давайте вместе потом посещать друг друга, структурно не объединяться, но посещать на съезды. Мы говорим... Братья тогда им сказали, что мы не можем выбирать путей. Для нас путь выбрал Господь. Понимаете? Господь, Он узкий, Он тернистый, Он путь святости, Он путь мира. Но мы не выбираем, мы идем за вождем нашим, за Господом. Нас ведет Дух Святой. Вот путь святости. Почему вот даже и освящение потребовалось, это такая, так сказать, такой этап в церковной жизни, чтобы сбросить на себя наслоение вековой измены, предательства, отступлений, чтобы проверить себя на основании Писания. Материал по освящению, суть просто собранный в концентрированном виде, вот те заповеди, которые помогают нам проверить свое хождение. Нужно это проверить, чтобы освободиться от всего греховного. И эта работа, если мы хотим идти этим путем, то им только и спасаемся, то есть путем верности, путем святости, путем узким. Если идти этим путем, то это, вы ж пастыри, это работа, рассчитанная на многие годы. Если мы хотим так идти, давайте подаем друг другу руку общения. Будем встречаться, будем обсуждать эти вопросы, как повести братство, все так. Им это не подходит. Братья, а у нас-то с вами выбора нет? Если Бог сказал, вот это путь, идите по нему, то мы же не скажем, а мы вот это, Господи, вот путь компромисса. Мы же куда придем-то? Поэтому вот мы подневольные люди, но нам сладок этот путь, он Божий. И только тут нас Бог и сопровождает. И кто это не просто эмоциональную щекотку чувствует, а утешение Духа Святого, кто это ощущает на себе, тот и ходя под Богом другого пути никогда не пожелает. К этому мы должны стремиться. И вот поэтому-то у нас и сейчас пути не сходятся. А вот давайте мы лобьяем, мы к вам будем, вы к нам будете посещать. Это вот то легкомыслие, это то неосознание, то нежелание пойти по путям Божьим, которое расстроит и наши ряды, и их потом уж нам хватит разбираться, увещевать, отлучать, запрещать на десятки лет нам болезни. А толку не будет. А если я говорю, вот по-настоящему, мы-то и планируем еще встречаться, как нас Господь уже благословит. Но есть и другой подход, братья, есть другой подход. Помните, во второй главе, Второй царств книги написано такое, так сказать, историческое свидетельство после смерти Саула. Написано было так, и была продолжительная распря между домом Давидовым и домом Сауловым. Дом Давидов все больше укреплялся, а дом Саулов все больше ослабевал. Вот в этой постоянной, но для этого нужно постоянно быть в доме Давидовом, который ведет Господь. Который укрепляет Господь не на один день, не на взрыв, не на ура, под знамена за истину, а водиться каждый день Духом Святым, чтобы преимущества этого хождения были очевидны, чтобы Господь нас благословлял, и тогда все больше укреплялся наследие Божие, а тот дом все больше ослабевал. Так работать, так укрепляться в Боге, а не просто доказывая с оскорблениями наш путь прав, мы выстояли, мы сидели, мы страдали, а вы такие-сякие, ни одного оскорбления, только во славу Божию, только что Господь будет через нас. действовать. Я хотел бы сказать, вот у нас сейчас для нашего братства как-то вот сейчас завершается, как бы, если Господь благословит, завтра, будем надеяться, с вероучением порассуждаем. У нас так вот три документа выходят. Это прежде всего, ну, будем говорить, вероучение, материал по освящению и наш устав, который как бы вот эти три документа, такая триада теоретическая, она дает нам или завершает основание для нашего братства, как путь святости, как устав, как бы немножко для внешних какой-то, если бы они хотели знать о нас через вероучение, через изучение, тем более, что они и так знают, но устав наш вполне как бы достаточный. Мы еще чуть его коснемся, может быть, и вероучение, и материал по освящению, с которым нам можно идти, с чего начинать, даже говоря во всех «Б», или говоря с соседней общиной, с чего начинать наше объединение с ними. Давайте проверять, насколько это хождение верно. Что сейчас во всех «Б» мы знаем, даже в рядах, становится почти массовым, вторичные проявления. Вторичное, говорю, проявление безбожного хождения массы народа Божьего и в основном в руководстве. Эти вторичные проявления – это наличие планирования семьи, это вторичное проявление как акт самовольного хождения пред Богом, безбожного, без того, чтобы Дух Святой руководил нами. Когда Дух Святой руководит, тогда вторичные проявления, они в том, что человек не допускает планирования семьи, не допускает телевидения, не допускает разводов, браков верующих с неверующими. Это все вторичные признаки, по ним мы узнаем духовное состояние человека, что в сердце человека, по этим фактам. И вот мы по ним больше всего определяем, их проще всего обнаружить. Но все-таки это обнаруживает глубинные состояния недостатка вот такого упования, подчиненности Господу, водительства Духа Святого и прежде всего в служителях, которые там не наблюдают за этим. Вот это нам проще всего доступно. Нам же надлежит, братья, и у себя, и в своих рядах наблюдать, что если у нас это проявляется, то горе нам, горе нам. Нам должно так быть достаточно той благодати и той радости, которая возрадует нас больше всех побочных вот этих вот дьявольских часто эффектов. Дьявольских эффектов и лукавых обещаний, что поменьше семья, меньше грехов. Поэтому девиз «сын, дочка и точка» – это, конечно, дьявольский девиз, который нас роковым образом обманет. Разводы и своды – это то же самое нарушение заповеди Господней. Эти увеселения, эти моды и все прочее, это все сатанинский обман. Но смотреть надо глубже, ведет ли нас Дух Святой. Не огорчается ли Господь, что мы не Его народ? По этим признакам мы только узнаем это. А когда пастыри занимаются верной своей работой, то там мы хорошо видим. И пройдя через эту жизнь послушание Господу, мы хорошо и свои ряды понимаем, и свою душу. Вникай в себя и в учение, занимайся с им постоянно. Так спасешь и себя, и слушающих тебя. Первая посомая душа – это твоя душа. И если в таком состоянии ты приходишь в общение с Богом, то ты поймешь, в каком состоянии и та душа, которую ты пасешь. Я, братья, еще немножечко в подтверждение тех слов немножко процитирую некоторые документы о том, как действуют миссии для того, чтобы не голословным быть. Может быть, я задержу ваше внимание, но хочу, чтобы вы поняли, братья, что иногда нас, меня, может быть, иногда, хоть я очень человек, ну, стараюсь ходить в истине, стараюсь стоять в Боге, и до сегодня, и хочу быть в том же духе радости и ликования в Боге, как и во время своего, как бы, времени, когда приближенный был и ходил, не утратить этой радости и покаяния, и зависимости от Бога. Хотя иногда слышишь, и чуть не Папа Римский, и долго на своем посту находится и так далее. Но не будем забывать, что Папа Римский – это тот, кто имеет догмат непогрешимости. Папа Римский – это подлинный царь или глава государства, кто хорошо знает Ватикан. Вот, это самостоятельное государство, и главой государства является, или, например, в англиканской церкви, где королева является главой церкви англиканской, вот там такая вот ситуация, допустим. У нас, слава Богу, мы рядовые братья, сотрудники на небе Божьей, мы пастыри, вот наши верховные названия. А здесь мы просто объединены и лишь наблюдаем, где бы нас ни подожгли, мы стражи Дома Господня, где бы какое лжеучение, где какие бы ветры учения не повредили Дом Господень. И кое-где нужно крепко противостоять этого, и из-за этого, может быть, к нам иногда такое отношение. Но, слава Богу, думаю, что мы вот не этот раз, мы вчера собирались, а еще 3 месяца назад собирались, взвешивали, верен ли путь Господень. Имели и отмечали свои и недостатки, и неполные там в чем-то согласованности, сложности свои, а в целом все-таки, что мы все стремимся идти путем Божьим, без всякой оглядки на мир, без всяких скидок на то, как посмотрят на это внешние, как посмотрят сильные мир сего, никак их не затрагивать, никак их не корить, не считать, что от того, что нас сильно давит, от этого наши беды. Нет, от того, как мы относимся к Богу, наши беды или наши благословения. Если Бог благословляет, ни одно проклятие нас не возьмет. Ни соседних вероучений, церквей, ни союзов, ни огромных религиозных объединений, ни гонителей, ни тюрем, ничего нас не возьмет. Если Бог нас благословляет, если сам Бог отнимает руку, ничто нас не спасет и не избавит. А если Бог начнет гордым противиться, никто не противостанет. Бог один будет угнетать нас до тех пор, пока мы или не поймем, или не случится. Еще что хуже, Господь скажет, что делаешь, делай скорее. Вот будем мы этого бояться. Я немножко перейду к цитатам. Вот один из институтов, долго читать не буду, и долго говорить не буду, только одно напомню, что такой институт создан в Одессе при американском содействии. Преподаватели есть такие в Харькове, филиал есть такой в Харькове, с которым приходится много говорить. Главное, их тезис такой, что программа института независима от какого-либо контроля церковной иерархии и поддерживается только церквями одного вероисповедания и так далее. То есть создаются институты, я не останавливаюсь много, здесь есть что цитировать, что главное отделить от братства и проповедовать, что желают, и учить, как они смотрят. Хотя там есть такие вещи, о которых просто неприемлемо совершенно с точки зрения Слова Господня. Или процитирую даже все. Здесь был такой когда-то выехавший Маргулис из Киева, там покаявшийся, потом проповедовавший в Америке, потом проповедовавший по радио, по телевидению, выпускавший там много литературы. И вот это вот был, когда еще не утвердилось православие как более такая твердая основная религия. Проповедовали и много говорили, как они вели свою работу. Вот этот Маргулис, который как баптист проповедовал здесь, о чем он рассказывает, как они эту работу здесь вели.
Многие из нас старались честно исполнять его поручения. Сегодня же можно сказать откровенно и честно, в практическом служении, а не в наших отчетах, многое мы делали недобросовестно. Было выпущено много посредственных книг из-за низкого уровня перевода, ставших пародией на христианскую мысль. Многие теле- и радиопрограммы также были весьма посредственны. Казалось, что их ведущие любовались не Христом, а собой. Нас было очень много чисто американского миссионерского сверхсамоуверенности. Мы заменили незнание жизни российских народов своим равнодушием. Обычные вещи мы старались выдать за откровение Божие. Наши проповедники тратили миллионы долларов на аренду стадионов, рекламу, на издание рекламно-религиозной литературы о себе, вместо того, чтобы на эти деньги строить больницы и спасать умирающих детей. Оторвавшись от реальной жизни, своим упрямством они убили во многих желание искать великого Бога. Они кричали, что проповедуют только Христа, а проповедовали свои церкви, свои общины, свои наработки. Они хотели действовать самостоятельно, но очень часто работали с бывшими партийными функционерами и жуликами, которые обманывают их до сих пор. Миссионеры писали отчеты жертвователям, выпускали письма, которые полны обмана, желания выдать желаемое за действительность. Происходит массовый обман американских христиан. Зафиксированы факты обмана миссионерами своих жертвователей. И мы знаем это. Мы верили лгунам, потому что это мы дали им служить Богу в кавычках, чистыми, нечистыми руками. Мы не верили правде, потому что она не совпадала с нашими отчетами. Мы вызывали у уставшего российского общества раздражение. Но не это нас волновало. Нас волновала конкуренция между собой. Что же происходит сейчас? Бог убирает свою руку, которая в СНГ защищала нас. Где ваши победы? Где те миллионы людей, которых вы привели к Господу? Сейчас по скрытому соглашению с Православной Церковью готовится массовая высылка американских миссионеров из многих стран СНГ. Намечается погром американских миссий, полное нарушение законов по отношению к ним, отдание их на растерзание мафии и рэкету. Я не сгущаю краски, у меня есть основания так говорить. В 1991 году вместе с 18 американскими христианами я прорвал духовный железный занавес в СССР и молился в КГБ и Кремле. После нас в России пошли многие. Они до сих пор не понимают, почему им было так легко. Мы были первыми, и президент был рад миссионерам-христианам. Другие миссионеры хлынули в пролом. За доллары мы хотели купить все. Мы создавали библейские школы, куда приходили за деньгами, выдаваемыми за учебу. Мы духовно развращали россиян, демонстрируя, что мы готовы их покупать. Мы покупали квартиры, дома, устраивали детей российских функционеров в христианские колледжи Америки, давали взятки. Мы сознательно шли на грехи, не осознавая, что скоро придет расплата. Наступила предгрозия. Предстоят гонения на миссионеров-американцев. Никто нам не поможет, ни российское государство, ни православная церковь, ни американское правительство. Я предсказывал, что это случится, но меня не хотели слышать. Естественно, ведь часто под просто мифические проекты собирались миллионы долларов. Теперь говорю не я, теперь говорят правители России.
Вот это некое признание вот этих людей, которые действительно массами двинулись сюда. Но что опять, братья милые, что нам, как служителям Божьим, главное нужно в этом усмотреть? Что главное надо усмотреть? Послал ли тебя, дорогой друг, Господь? Направил ли тебя Дух Святой? От Бога ли ты действовал? Миллионы долларов, которые истрачены, на растление душ и никакой пользы. Вот это тот как раз случай, когда не воззвав, когда не спросив, что нужно делать, они сами планируют свои установки, сами создают библейские курсы, сами платят доллары, сами покупают дома, сами создают новый уклад духовной жизни. Упаси нас от этого, Господь. И когда приходят с раскрытым, кажется, сердцем, с улыбкой американской, кажется, как не открыться всему этому? Но можно уже здесь и кусков не собрать после того, как дать им свободный вход в наше братство. И почему вот это нужно было, друзья? Хотя и здесь, я вам скажу, даже и оценки опять-таки не те, но здесь простая констатация, здесь свидетельство того, как это было и действительно, где миллионы вот тех, которых они думали с легкостью на стадионе вот так прокричать, прошуметь, и вот они, пожалуйста, покаявшиеся, вот они, пожалуйста, уверовавшие. Целыми поездами, помните, шли в Москву, для того, чтобы на стадионах услышать благовестие, приезжали так называемые душепопечители с Украины, с Сибири, с других мест. Целые поезда закупались, самолеты закупались, и ничего из этого не вышло и не могло выйти. И почему нашему братству нужно было стоять как бы особняком? Вот один я журнал еще зачту, тут всего-навсего одна-две фразы, может быть, но они характерны. Вот когда благовествовали тоже на стадионах, тоже один из нашего братства, бывший молодой брат, живший в Прибалтике, не буду называть его имени, но вот школу благовествования возглавлял и в Белоруссии проповедовал. Вот, пожалуйста, его выражение. Еще один момент, или следующий момент, который отсюда вытекает. Молодежи нести факел Евангелия в 21 столетие. Молодежь сменит нас. Наши дети станут президентами, вице-президентами, премьерами государств, они станут нашими старшими пресвитерами и служителями, им нужно больше всего внимания уделять и так далее. Милые братья, вот это разве не поток, разве не призыв к обездоленному христианству или совершенно, может быть, неосведомленному слушателю, массовому слушателю? Откуда такая смелость? Если бы меня Дух Святой поставил говорить, что вы будете президентами, премьер-министрами, переведите на ясный язык, что такое выдающиеся президенты, что такое выдающиеся премьер-министры, просто назову мимоходом. Это Гитлеры, это Сталины, это Берии, это Нероны, это Веспасианы, это другие братья. Да можно ли отправлять из церкви людей туда? Да на это ли мы призваны? Это только имеет вид мудрости, это только имеет вид знания истины, что кажется через это одно из искушений Христа, с которым сатана подходил. Все царства преданы мне, я кому хочу, даю их. Братья, да можно ли отправлять из церкви людей туда? Да на это ли мы призваны? Это только имеет вид мудрости, это только имеет вид знания истины, что кажется через это одно из искушений Христа, с которым сатана подходил. Все царства преданы мне, я кому хочу, даю их. Идите, пожалуйста, и через это вы будете христианскими президентами, может быть, повлияете на евангелизацию, на мир. Я предам тебе, потому что все оно мое, и Господь отверг это. Это не путь Божий, это не дело Духа Святого. Однако наши евангелисты открывают уста для того, чтобы такое говорить, потому что это поветрие такое пошло, братья. Не Дух Святой в нас говорит это. Вот как важно беречь наше братство от таких пролетов, от таких заявлений, от таких заверений. Пусть они будут Тимофеями, Титами, пусть они будут маленькими Самуилами, пусть они с юности посвящают свою душу Богу и только Богу без остатка, для церкви и только для церкви. Видите ли, они важны для большой политики. Друзья мои, поэтому вот сколько бы мы ни читали, нас Господь взял в такой удел, над нами Господь совершил чудо, этого никогда не забудем, чудо искупления, потому что Его воплощение было чудом, потому что Его кровь святая протекла, для того, чтобы здесь не политикой заниматься и не властей судить, ни Иродов, и ни Августов, никого, а созидать царство свое. И вот сегодня даже наше братство, будем говорить всех «Б», поломалось по этим новым границам и прокопировало политическую линию ломки государства. Стало по этим линиям. А вот как Бог их создал, не сохранили, потому что другому миру как бы принадлежат. Другое управление. Нам же с вами нужно сохранить, братья, Царство Божие. Сегодня мы стали новыми государствами, а говорим о Божьего ломать не дадим. Границы Божьи по-другому проходят. Не по тем очертаниям, которые на карте политической. А не так, где есть искупленные и спасенные единое братство, то и в Америке мы одни. Лишь бы учение было одно, лишь бы Христово это паство было. И в Германии одни. И на Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане. И хранить это. И вот когда мы политической ломке не поддаемся, тогда это царство мое не от мира сего, говорит Господь. Оно имеет другие границы, другие пределы, другую власть. И да сохранит нас Господь от всех этих внешних веяний. Вот мы поговорили немножко и о всех «Б», и я в основном в общих чертах сказал, братья, что составляло нашу общую тревогу. Почему нам пришлось и напрягаться? Почему нам пришлось не уступать? Милые, да только потому, что так близко, так иногда дружески подходит неприятель. Иногда, ну, из наших рядов отсюда выехал, да создал там миссию. Да эта миссия начала в наших рядах работать. А мы говорим, работайте, братья, но не забывайте, что вы работаете на готовых структурах, которые не Крючков создавал, а Господь Духом Святым. И все мы в меру сил, водимые Духом Святым. И не позволяйте себе лишнего. Помогайте нам технически, литературой. А духовно, вот кого Господь здесь поставил, мы управимся как-то. Но не надо вам рукополагать здесь, своих служителей назначать. Не надо, это ненормально. И вот из-за этого тоже некие огорчения. а потом пошли на такую ломку. И вот раз, мол, здесь диктат, а он и будет диктат, братья, будет диктат, противостаньте ему твердую верою и убежит от вас. Когда идут с чуждым учением, мы не будем принимать. Это заповедь вам Божья, а не Крючкова или какого-то совета церквей. Будем стоять твердо. Противостоять и убежит от нас. Когда это идет от лукавого, стойте твердо. И когда вот такую твердость видит, иногда ожесточается против нас. И до какого же состояния? Вот процитирую еще одно, чтобы вы знали. Это непосредственно сейчас, и назову даже, работает так называемая Фриндсгёте. Переводится, по-моему, как «Голос мира», наверное, да? Или «Весть мира». «Весть мира». Вот что они написали на нас, очень большие критические заключения, распространили там по Западу, мы точно так же ответов не давали письменных, но здесь разъясняли, здесь давали ответ. И вот они приступили даже к тому, чтобы пока еще в нашем братстве, но некоторых служителей рукополагать у нас. И сделали это уже неоднократно. Вот они пишут в заключении своего обзора, что тут все диктаторство, что тут все очень так, нет автономии, нет свободы, почему не регистрируются, надо регистрироваться, это им оттуда виднее оказывается, что надо регистрироваться, то, что съезд здесь принимает, им это не нужно, они лучше знают, вот такие есть миссионеры. Вот почему мы иногда и противостоим, и не соглашаемся с ними. Вот они пишут, каким бы печальным все это сообщение ни было, мы можем в нем обнаружить и позитивное, то есть печальное о нашем духовном состоянии или нашем положении. Все больше церквей в СНГ узнают об истинном положении, в котором они находятся. То есть до этого, до их обозрения, не знали, что живут под таким давлением, под таким бременем, а все больше начинают узнавать, потому что они посылают свою литературу, разъясняют и так далее. Все больше церквей в СНГ узнают об истинном положении, в котором они находятся, и делают из этого выводы. Все больше христиан стряхивают с себя диктаторский метод. Наступил час рождения церквей, которые не хотят больше находиться под господством людей, но только под властью Господа и Его Слова. Освобождение церквей болезненно, но мы знаем, что каждое рождение связано с болью. Вы представляете себе конкретный призыв такой миссии, которая пришла работать не в поле чистое, не к язычникам, а на готовые выстраданные братства, на то, что создано Духом Святым, и говорят, трудно рождаться новым церквям, но развал уже начался, мы его подстегиваем, и все-таки процесс начался, и будем продолжать эту работу дальше. Понимаете? Так вот, как нам на это смотреть? Легкомысленно, пожалуйста, гуляйте вдоль и поперек, в кость, и делайте свою работу. Вот когда они приходят, тем более находят таких людей, неутвержденных в истине, а некоторых и изменивших Богу, дают им марки и доллары, дарят им машины, мерседес. Вот когда есть хоть какие-то клетки в организме, в духовном начинают жить самостоятельно, в этом вся суть раковой опухоли и заключается. Она потом может задушить весь организм. Обычно, даже когда мы режем палец или что-то, он восстанавливается, не вырастая в какой-то гигантизм. Там что-то не происходит особо, когда все нормально. Но когда раковая опухоль, она выходит из послушания и растет сама себе, не подчиняясь общему организму. И душит те внутренние органы, которые, так сказать, она поражает. И помните, и Слово Господне говорит, и Слово их будет распространяться, как рак. И вот, когда такие вот есть наступления, такие есть заключения, так употребляются деньги, так нанимаются служители, и так их священнодействие над ними совершается, и посвящают их служение, то, конечно, и здесь мы будем стоять твердо, будем увещевать, будем делать все возможное, но не ценой компромиссов, отступая от истины. И поэтому будем и молиться об этих братьев. Это я вам рассказал в общих чертах, братья милые. О тех трудностях, которые мы встречали, и которые почти все время, даже от прошедшего съезда, были у нас на повестке дня. Публично мы не переругивались, никого не вычитывали, потому что и Слово Божие так поступает. Соборные послания, предназначенные для всех верующих, имен, которых укоряют в Слове Божьем, даже есть, не употребляют, дискуссии не ведут, перебранки не ведут, как и на нашем съезде мы не ведем подобных вот вещей. выяснять какие-то отношения. И только в личной переписке к Тимофею, к Титу, там употребляется Именей, Филит, Александр Медник и так далее, которых предал сатане, там пишет. И это личная переписка к Филимону, хотя и вошедшие вот в канон Священного Писания. Соборные послания не содержат личных каких-то объяснений, нападок и так далее, чтобы не развернуть публичную дискуссию. Мы тоже этого не делаем, но вот то, что я вам зачитал, это все идет в широкую печать. О нас дискутируют, говорят много. Но, во всяком случае, вот то, что я зачитал из многих цитат, мы вот здесь вот увидели, какая просто программа. Есть позитивное, оказывается, при всем нашем негативном, в том, что мы способны разваливаться, что можно избирать служителей, разваливать общины, рукополагать служителей, делать вот такую вот работу, при том, что не свои деньги они отдают, а собирают такие же деньги, на которые сами живут процентов на 70, а процентов 30 употребляют для развала нашего братства, для поставления в нашем братстве служителей. Отсюда поймите нас, братья, я почти общее такое мнение передаю у нас в Совете Церквей, что отсюда у нас есть сложности, трудности, еще много увещеваний, много таких твердых наших заявлений и где-то противостояния вот таким вот проявлением, чтобы сохранить нас всех, Господь мог в чистоте, в святости, под водительством Божьим, чтобы до конца сохранить то, что Господь уверил нашему попечению в церквах, в объединениях и в целом в братстве. И еще хочется так и подчеркнуть еще раз, что воистину мы сблизились и сошлись для того, чтобы помогать каждый друг другу защищать общее дело Господне. Дело не в каком-то верховном наблюдении или давлении, или распределении, а в том, чтобы помогать друг другу, помогать, защищая общее дело Христово, чтобы соблюсти всю Церковь Господня на узких путях послушания Господу и дойти до вечности. Аминь.